Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, ну, есть повод, с которого невозможно не начать нашу сегодняшнюю беседу. Наверное, такой один из самых важных инфоповодов, связанных с церковью последних дней, скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет Вахромеев, легендарный архипастырь Русской Православной Церкви, один из самых уважаемых, авторитетных, заслуженных, старших по хиротонии. Вам наверняка каким-то образом доводилось с ним пересекаться в вашей работе. Вот какие у вас о владыке Филарете остались воспоминания?
Я не могу сказать, что я много общался с владыкой. Скорее, это были, ну, вот буквально, может быть, несколько таких коротких встреч. Но я могу отметить то, что отмечают, как правило, все, что это был такой настоящий интеллигент, аристократ даже, если угодно, такой духовный человек, который очень тонко чувствовал собеседника, независимо от того, кто был перед ним, и независимо от того, какова была степень важности разговора, всегда чрезвычайно вдумчиво и деликатно подходил вот к любой беседе. И это вроде бы так звучит просто, но вот в реальной жизни такого отношения практически не встречается. И поэтому, конечно, это очень сильно чувствовалось даже вот при таком несколькоминутном общении. Вот. Ну и, конечно, владыка был человеком с огромным жизненным опытом, с очень такой непростой судьбой, но тем не менее, вот, конечно, вот это отношение, это то, что его очень сильно отличало и выделяло. И то, что ну, нельзя было не заметить, нельзя было не почувствовать, когда с ним общаешься, вот так бы я сказал.
С 78 года, если я не ошибаюсь, владыка Филарет был митрополитом Минским, то есть главой православных Московского патриархата в Беларуси, и только вот последние несколько лет он вот уже был почетным патриаршим экзархом, то есть таким митрополитом покоя. Уже епархией не руководил, но все равно оставался уважаемым, почетным патриаршим экзархом. Меня поразила история, которую в Фейсбуке разместил ведущий программы «Философские ночи» на нашей радиостанции Алексей Павлович Козырев, про то, как еще, по-моему, в 2007 году владыка председательствовал на конференции на философском факультете, долго слушал докладчиков, философов, а тема была про таинство в русской религиозной философии, слушал философов, доклады, и потом сказал, как это все не похоже на то, чему нас учит Матерь Церковь. А потом добавил, но я понял, что нужно идти в библиотеку и учиться. Вот такой широчайшей души и взглядов был все-таки человек и действительно интеллектуал, помимо того, что глубочайший пастырь. Еще одна тема уже радостная, потому что всегда радостно вспоминать о преподобном Серафиме Саровском. Сегодня, вот 15 января, в церковном календаре день памяти преподобного Серафима Саровского, потому что день представления и день второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Я знаю, и наши слушатели знают, что и в вашей жизни, в жизни журнала «ФОМА», с Нижегородской землей, с батюшкой Серафимом связано немало. А вот что для вас самое такое первое, самое, может быть, главное приходит на ум, когда звучат эти слова «преподобный Серафим Саровский»?
Ну, вот если в таком сугубо личном плане, то это история, которую мы с вами вспоминали даже, по-моему, не раз уже, но причем последний раз, по-моему, совсем недавно, но я не могу ее не вспомнить, потому что это действительно первое, что мне вспоминается, это то, как я оказался со студентами в Сарове и в Дивеево сразу после того, как мы с друзьями были на Святой Земле. И вот мне казалось, что ничего более пронзительного, глубокого, такого евангельского, чем то, что мы на Святой Земле пережили, уже быть не может. Когда мы оказались в Сарове, и вот там, по-моему, экскурсовод вспомнил это на одном из мест, связанных с жизнью преподобного, он сказал, что вот батюшка Серафим говорил, что здесь у нас Иордан и Святая Земля, вот оно все здесь, потому что в сердце. И я вдруг понял, что это действительно так и есть. Вот при всем понимании, вот, при всей вот этой вот особом чувстве, которое ты на Святой Земле переживаешь, вдруг вот тебе открывается, что Бог, он не может, естественно, никакими географическими категориями быть связан. И он так же близок и так же для тебя вот в любом месте. И это вот именно через преподобного Серафима мне удалось, вот впервые я это как-то так понял. А второе, это, наверное, то, что очень многие вот отношения человеческие, новые, которые появились в последние годы, они связаны со встречами, произошедшими в Дивеево. И в Сарове, кстати сказать. Причем очень интересно, это все равно, для меня это все тоже батюшка Серафим. Интересно, что я впервые оказался в Сарове вообще, что называется, не по церковной линии. Я там оказался на так называемых харитоновских чтениях, школьных харитоновских чтениях, потому что есть для ученых, а есть для школьников. Это чтение в честь Юлия Борисовича Харитона, выдающегося советского физика, академика, который руководил первым проектом советской атомной бомбы и жил тогда в Арзамасе-16 в Сарове. И вот в его честь проводились тогда первые или вторые еще только харитоновские чтения в 2007 году, могу немножко ошибаться с годом. И я там оказался в качестве, не в качестве, конечно, школьника-участника, а в качестве вот одного из представителей вот академического сообщества, которые там встречались со школьниками, что-то мы там с ними беседовали, обсуждали, оценивали. Вот. И это вот было мое знакомство с Саровым, которое неизгладимое впечатление тогда произвело на меня.
А правильно ли я помню, что журнал «Фома», вот для него такой вехой было столетие прославления, по-моему, батюшки Серафима, и к этому мероприятию, к столетию, был выпущен спецвыпуск журнала «Фома», именно спецвыпуск, посвященный Сарову, батюшке Серафиму, и вот сотрудники старейшие рассказывают, что вот после этого Фома, ну, как-то началась новая жизнь, новый этап, он стал ежемесячным журналом, из такого альманаха превратился в полноценное периодическое издание. Это так было?
Примерно так, да, это действительно очень важный этап, и спасибо, что вы об этом напомнили. Это в 2003 году мы сделали спецвыпуск к столетию прославления преподобного Серафима, и это тогда мы получили вот возможность действительно посвятить вот этому событию номер, выпуск Фомы. Это какая-то новая страница в нашей жизни, знакомство с Дивеево и поддержка архиерея. Это очень-очень много для нас значило тогда. И это действительно, действительно так. И я вот не единственное, что не помню, стали ли мы после этого сразу же ежемесячно выходить. Мне казалось, что чуть позже произошло. А может быть и тогда. Вот, может быть и так-то.
Я помню, в один из годов моего студенчества в МГИМО даже проходила конференция чтения преподобного Серафима Саровского в МГИМО в светском вузе. Казалось бы, конференция, посвященная такой церковно-исторической проблематике. А вот как вам кажется, если воображать перед собой сугубо такого светского слушателя, каковыми многие из наших слушателей и являются. Это люди, которые, может быть, еще не определились, они смотрят на церковь со стороны, они изучают религиозную традицию, ищут ответы на свои вопросы. Вот человеку, не погруженному в реалии, что бы вы сказали о Серафиме Саровском в первую очередь? Вот его опыт, его облик, его значимость – это про что?
Ну, я бы сказал, что если брать какие-то формальные, внешнюю информацию какую-то, но важную при этом, то что это один из самых известных русских святых, я думаю, что вот два преподобных – это самые известные русские святые, преподобный Сергий и преподобный Серафим. С преподобным Сергием мы связываем вот становление, в том числе и в свое время державы российской, и, естественно, рождение важнейшего духовного центра Троицы Сергиевой Лавры. Преподобный Серафим – это человек, который, вот если совсем-совсем о нем неизвестно ничего, то это такое вот сугубо личное измерение, человек, который пасхальным приветствием «Радость моя, Христос воскресе!» встречал каждого приходившего к нему. Это человек, который, будучи современником Пушкина, был таким духовным центром сам по себе. То есть не монастырь, а вот он лично, к которому приходили люди. Это вот особая такая страница или глава даже, наверное, в истории русского старчества, как вот такого феномена, когда к старцам приходят и старый млад, и простые люди, и ученые мужи, и приходят и за советом, за утешением каким-то. И вот, конечно, совершенно особый человек вот на этом горизонте русского старчества – это преподобный Серафим Саровский. И опять же, Дивеевская обитель, женский Дивеевский монастырь, самый большой наш женский монастырь, он связан с его именем, рождение этого монастыря связано с его именем, с его благословением. Вот. Ну, вот если так вот очень быстро и совсем кратко, то, может быть, с этого можно было бы начать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы заговорили только что в первой части нашей программы о преподобном Серафиме Саровском, чей день памяти сегодня отмечает, празднует церковь, день представления батюшки Серафима и день второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Одна из самых, может быть, известных, часто цитируемых фраз батюшки Серафима: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Постоянно эта фраза возникает в различных контекстах, в различных разговорах, может быть, настолько часто, что даже уже как-то немножко смысл в чем-то затирается. Но вот лично для вас эти слова, это наставление батюшки Серафима: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Это про что?
Вы знаете, я бы начал, может быть, с того, что это фраза, которую мы действительно часто повторяем, но очень мало удается нам ее исполнить в нашей жизни, вот, потому что не то, что тысячи, но не видно ни десятков, даже десятков спасающихся вокруг нас, и с нами-то тоже есть вопросы с нашим спасением. Поэтому это фраза, которая требует такого действительно понимания, может быть, своего. Она такая абсолютно евангельская, да, потому что, когда мы читаем Евангелие, то, что нас неизбежно поражает, это то, что, собственно, поражало и апостолов, которые говорили Спасителю, кому же тогда можно спастись, да. И людям это невозможно было, ответ невозможный людям, возможно, Богу. Но вот это ее глубина указания на главное указание, и указание на результат, то есть стяжание мирного духа одним человеком, позволяет тысячам вокруг спастись. Ну, то есть это, кстати сказать, вот мы с вами говорили, что еще, это, если хотите, это еще вот такая автобиография преподобного, вот, вокруг которого тысячи спасались, именно потому, что он этот мирный дух сумел стяжать в себе. Вот. И она, как я уже сказал, для меня эта фраза совершенно евангельская, она указывает на вот то главное, что, о чем нам Евангелие говорит. Потому что, как вот я недавно услышал, один архиерей замечательно сказал, что на страшном суде нам, по большому счету, зададут один только вопрос. Как мы себя вели по отношению к другим людям? Вот. И вот он это все и определит. И вот этот ответ «стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся» – это вот про этот самый главный вопрос. Потому что без мирного духа внутри себя невозможно какое-то подлинное евангельское христианское отношение к тем, кто вокруг. Вот я сегодня пришел в немирном духе к месту своей работы, да, и уже этот немирный дух на своих сотрудников успел к этому часу несколько раз, так сказать, излить. Вот поэтому мне очень хорошо понятен смысл этой фразы, равно как и моя личная такая колоссальная удаленность от этого необходимого идеала, от этой нормы поведения человеческого.
По-моему, мы как-то даже эту тему в наших беседах вспоминали, что вот эти слова литургии, православной литургии «Миром Господу помолимся», многие, кто только начинает знакомство с церковной традицией, воспринимают слово «миром» как вот «всем миром», «все вместе придем и Господу помолимся». А смысл слова «мир», которое пишется не через «и» десятиричное, а через «и» восьмеричное, то есть через обычное русское «и», «миром» в смысле «в мирном духе», «с миром в душе Господу помолимся».
Да, в душевном...
А вот эти слова, которые вы процитировали архиерея, про то, что на страшном суде нам зададут, по большому счету, один вопрос – как мы относились к другим людям? Вот эти слова, которые, безусловно, невозможно не принять сердцем, особенно услышав их от духовно опытного человека, в то же время могут поставить вопрос и спровоцировать некоторую дискуссию. Вот в каком ключе. Я воображаю себе атеиста, и в программе «Не верю», кстати, эта мысль в той или иной форме тоже нередко звучит, что главное – это отношение к другим людям. И если я поступаю с ними порядочно, то зачем мне Бог? Зачем мне вера? Главное – это вести себя в нормах, и в этом смысле даже в нормах, пускай, 10 заповедей. Да, даже в смысле в нормах этической части проповеди Христа, Нагорной проповеди. Вот вполне все это можно делать, говорит человек, не будучи при этом верующим, не признавая существование Бога, не общаясь с Ним. Вот, и в такой ситуации, когда мы, верующие, говорим, что вот главное, что нас спросят на страшном суде, это об отношениях к другому человеку, мы тем самым косвенно как бы вот эту позицию атеиста, ну, если угодно, обосновываем в чем-то. Вот что вы об этом думаете?
Не обосновываем ни в коей мере, потому что отношения, это, может быть, неприятно будет слышать атеистам, но отношения к другим людям, нравственного, нерелигиозного человека и христианина, очень разные, потому что в основании отношения христианина к другим людям лежат слова Христа: «Если вы сделали это одному из малых сих, вы сделали это мне». Именно поэтому будет задан только один вопрос. То есть Спаситель спрашивает: «А что вы сделали для меня? Что вот этот крест, который вы должны были взять, отвергнув все и идти за мной, вот как вы его несли?» Вот смысл этого вопроса. Видели ли вы в людях, которыми вы обращались, Христа, когда вы поступали с ними несправедливо, когда вы на них там кричали там, или еще чего-то? Или даже когда вы делали им какое-то доброе дело, что вы это, в этот момент говорили себе, ставили себе галочку за отличные успехи и примерное поведение, видели, какой вы хороший. Ну, или даже по какой-то другой причине, может быть, упиваясь своей жертвенностью, самоотверженностью, или не упиваясь, но делали это, ну, вот потому что вот надо помогать другим людям и прочее. Это совсем-совсем другое отношение, чем отношение евангельское, которое довольно однозначно нам говорит, что вот в этих малых сих, в этих других людях, которые рядом с тобой, надо видеть Христа. И не может атеист, неверующий человек, видеть в других людях Христа, в которого он не верит. Это невозможно. Поэтому никакой аргументации атеистической здесь нет. Здесь наоборот. Есть аргументация, которая тоже не понравится атеистам. Она заключается в следующем. Ведь верующий человек, он же исходит не из того, что Бог для верующих существует, а для атеистов не существует. Он не существует в сознании атеиста. А объективно, говоря языком науки, он существует и для атеиста тоже. И атеиста создал кто? Тоже Бог. Поэтому атеист, если и делает что-то доброе, то он все равно делает, потому что душа человеческая по природе христианка. Он может этого не осознавать, но Бог так устроил человека. И поэтому здесь как раз-таки для верующего человека в рамках его сознания атеист, делающий доброе дело, это аргумент за Бога, а не против. Понимаете? Потому что если бы Бога не было, тогда как бы он это делал? А он это и делает, это доброе, даже не веря в Бога. Потому что его душа так сотворена Богом, в которого он не верит. Так что здесь тут мы возвращаем аргументы.
А вот когда атеист часто в такого рода разговорах говорит, главное совершать хорошие поступки, главное быть порядочным, нравственным по отношению к другим, главное поступать по совести. Откуда эта совесть? Ну, она из воспитания, из какой-то общей культуры, говорит человек неверующий, что тоже совершенно, наверное, верно. Но при этом какая для меня тут каждый раз возникает внутренняя, если угодно, коллизия? Я не могу отделаться от мысли, что когда человек говорит, что главное к другому относиться нравственно, порядочно и поступать хорошо, что человек, немножко говоря так, впадает в идеализм. Потому что легко сказать, но попробуй пойди. И реально везде поступай так, как должен был бы поступать. И в этом смысле верующий оказывается в каком-то смысле более трезвомыслящим, понимая, что это тяжело и практически нереализуемо без того, что называется Божьей помощью. А атеист в этом смысле выступает таким немножко идеалистом или просто теоретиком, как бы говоря, что все возможно, я просто, вот мне Бог не нужен, я буду и так порядочным и нравственным. Но указать на эту мысль атеисту не представляется возможным, потому что тогда верующий сразу встает в позицию моралиста. Он как бы говорит, нет-нет-нет, вы на самом деле не настолько порядочны, как вам кажется. Вот если бы побольше бы, с большей критичностью на себя посмотрели бы, вы бы это поняли. Вот что вы об этом думаете?
О том, что невозможно атеисту указать?
В частности, да.
Ну, мне кажется, что вот в вопросах таких мировоззренческих столкновений вообще человека невозможно рационально переубедить. Или чрезвычайно сложно это сделать. И это происходит, когда эти дискуссии происходят, ну, как, скажем, в вашей программе «Не верю, на спасе», то смысл их не в том, что сторона верующая, например, она рассчитывает непременно переубедить сторону неверующую. А смысл в том, что мы находимся в диалоге и учимся с уважением относиться к мнению, отличному от твоего. И это для христианина уже достаточное основание и аргумент для того, чтобы общаться. Вот. Ну и потом, понимаете как, есть вот, как меня в свое время в институте учили, два вида критики. Критика, так сказать, имманентная, условно говоря, то есть изнутри логики некой построения самой системы, да, вот можно изнутри ее критиковать, а есть логика внешняя. Вот когда я вам говорил, что мы атеистам возвращаем, так сказать, их аргумент, да, то, конечно, это с позиции христианских мы на это смотрим. Это не попытка критиковать позицию атеиста изнутри этой самой позиции. Да? Это, конечно, христианская оценка вот того, а кто такие атеисты и почему они могут совершать добрые дела. То есть мы тут сразу говорим, мы будем это оценивать в рамках нашей системы координат. Имеем полное право. Точно так же, как они нас оценивают в рамках своей системы координат, думая, что оценят в рамках нашей. Говорят, что вот так мы более, так сказать, мы поступаем лучше, не веря в Бога, но все равно совершая добрые дела. Мы говорим, нет, в рамках нашей системы координат это по-другому объясняется и звучит по-другому. Вот. Но поэтому здесь вот мне кажется, что есть какие-то пределы действительно рациональной аргументации, вот, которые при всем при этом, может быть, таким парадоксальным, на первый взгляд, образом, не являются препятствием для общения людей. Потому что, ну, во-первых, общение людей не сводится к рацио, а во-вторых, ты никогда не знаешь, какой из твоих аргументов или слов для собеседника окажется интересным и, может быть, даже убедительным.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».